«Интересно, где мы?» — подумал Ричард. «Кажется, это не канализация. Скорее, туннель для телефонного кабеля или даже для небольшого поезда. Или для чего-то еще». Он вдруг понял, что почти ничего не знает о том, как устроены лондонские подземные коммуникации. Ричард шел медленно, опасаясь споткнуться и сломать ногу. А маркиз Карабас уверенно шагал впереди, словно не заботясь о том, идет ли за ним Ричард. Пылающий факел заливал туннель красным светом, на стенах плясали огромные тени. Ричард бросился догонять маркиза.
«Так», — проговорил Карабас, — «нужно отвезти ее на рынок. Ближайший будет через 2 дня, если мне не изменяет память. А она уж, конечно, мне не изменяет. До тех пор надо бы ее спрятать».
«Рынок?» — переспросил Ричард.
«Да, плавучий рынок. Но это тебя не касается. Хватит задавать вопросы». Ричард огляделся.
«Вообще-то я хотел спросить, где мы. Но вы, наверное, все равно мне не ответите».
Маркиз снова улыбнулся. «Молодец!» — обрадовался он. «Кое-что усвоил. У тебя и без того большие проблемы».
«Не то слово», — вздохнул Ричард. «Меня бросила невеста, а еще мне, видимо, придется покупать новый телефон».
«Темпл и арка! Поверь мне, телефон — это сущая ерунда!» Маркиз Карабас поставил факел на землю, прислонив к стене. Факел продолжал шипеть, заливая тоннель красным светом. И стал взбираться наверх по вделанным в стену железным скобам. Немного помедлив, Ричард последовал за ним. Скобы были холодными и ржавыми. Ржавчина, превращавшаяся под руками в пыль, сыпалась вниз, забиваясь ему в глаза и рот. Красный свет внизу замигал и потух. Теперь они карабкались в полной темноте.
«Мы возвращаемся к двери?» — спросил Ричард.
«Ну да. Только сначала мне нужно кое-что уладить, позаботиться о своей безопасности. Когда выйдем наружу, не смотри вниз».
«Почему?» — спросил Ричард. Тут ему в глаза хлынул свет, и он невольно посмотрел вниз. Яркий дневной свет чуть не ослепил Ричарда. «Дневной свет?» — удивленно подумал он. «Не может быть! Ведь когда я зашел в переулок, на Лондон уже спустилась ночь, а это было всего-то час назад». Он карабкался по железной лестнице, вделанной в стену какого-то высокого здания. А под ним... под ним был Лондон. Крошечные машинки, крошечные автобусы и такси, крошечные домики, деревья, малюсенькие грузовички и крошечные, просто микроскопические люди. Он с трудом мог различить все это далеко внизу. Сказать, что Ричард Мэтью страдал от акрофобии, было бы не совсем верно. Это все равно, что утверждать, что Юпитер крупнее утки.
Акрофобия — навязчивый страх, боязнь высоты или высоких мест, балконов, крыш, башен и тому подобное, сопровождающаяся головокружением.
Нет, Ричарду не просто делалось страшно, когда он оказывался на горе или на последнем этаже высокого здания. Это рождало в нем тупой, невыносимый ужас, от которого потеют руки и хочется кричать во все горло. Ему казалось, что если он подойдет слишком близко к краю, какая-то неведомая сила подтолкнет его, и, не владея собой, он непременно шагнет в пустоту. В такие минуты Ричард переставал доверять самому себе, и это пугало его даже больше, чем сама бездна. И хотя он понимал, что акрофобия — своего рода болезнь, он ненавидел себя за это и старался держаться подальше от высоких зданий и гор. Ричард застыл, вцепившись в железную скобу. У него заболели глаза, а дыхание стало прерывистым.
«Я вижу», — послышался знакомый веселый голос сверху, — «кто-то меня не послушал».
«Я...» — у Ричарда пересохло в горле, он судорожно сглотнул. «Я не могу лезть дальше». Руки у него вспотели. А вдруг потные ладони соскользнут со скобы, и он полетит вниз.
«Еще чего?» «Конечно, можешь. А, впрочем, если хочешь, оставайся здесь, на лестнице. Повисишь пару часов, пока не замерзнут руки, а потом полетишь вниз, разобьешь башку о мостовую и, наконец, перестанешь бояться».
Ричард посмотрел на маркиза. Тот улыбался, а, заметив, что Ричард на него смотрит, отпустил обе руки и помахал ими в воздухе. Ричарда тут же захлестнула волна панического страха.
«Вот сволочь!» — пробормотал он, протянул правую руку вверх и нащупал следующую скобу.
Потом переставил правую ногу, протянул левую руку. И так, очень медленно и осторожно, он лез все выше и выше. Вскоре Ричард увидел прямо перед собой край крыши. Перебравшись через него, он растянулся во весь рост. Он слышал удаляющиеся шаги маркиза, ощущал ладонями шершавое покрытие крыши и всем телом твердую поверхность. Сердце бешено колотилось в груди. Неподалеку послышался хриплый голос.
«Что тебе здесь надо, Карабас? Ступай прочь! Прочь!»
«Старина Бейли», — сказал маркиз, — «а ты держишься молодцом».
«Старина Бейли, Олд Бейли, Центральный уголовный суд в Лондоне».
Кто-то, шаркая, подошел к Ричарду и легонько ткнул его пальцем под ребра.
«Ты жив, приятель? Я как раз приготовил отличное рагу из скворца. Хочешь попробовать?»
Ричард открыл глаза.
«Нет, спасибо».
Первое, что он увидел, была куча перьев. Что это было, пальто или плащ, непонятно. Но невообразимое одеяние, казалось, состояло из одних только перьев, а помимо перьев Ричард еще увидел добродушное морщинистое лицо, а на щеках — густые седые бакенбарды. Тело, там, где не было перьев, было обмотано веревками. Ричард вспомнил спектакль «Робинзон Крузо», на который его водили в раннем детстве, и подумал, что так, скорее всего, выглядел бы Робинзон, если бы его занесло не на необитаемый остров, а на крышу небоскреба.
«Меня зовут старина Бейли», — сказал городской Робинзон Крузо, потом водрузил на нос старые очки, болтавшиеся на шее на веревочке, и пристально посмотрел на Ричарда. «А тебя я что-то не припомню. Ты чей подданный? Как тебя зовут?»
Ричард сел. Они были на крыше старинного здания из коричневого камня, с высокой башней, украшенной облезлыми каменными горгульями, частично утратившими крылья и лапы, а местами и головы. Откуда-то снизу доносился глухой вой полицейской сирены и приглушенный рев моторов. Неподалеку, в тени башни, был натянут навес, старый коричневый навес, весь в заплатах и следах птичьего помета. Ричард хотел было представиться, но маркиз рявкнул «Молчать! Ни слова!» и повернулся к старине Бейли.
«Люди, которые суют свой нос куда не следует...» Маркиз щелкнул пальцами прямо под носом у старика, и тот аж подпрыгнул от неожиданности. «Рискуют его лишиться. А теперь к делу. Ты у меня в долгу уже 20 лет, старина Бейли. В большом долгу. И вот теперь я пришел его получить».
Старик моргнул.
«Я был дурак», — тихо сказал он.
«Дурак — это еще мягко сказано», — согласился маркиз.
Сунув руку во внутренний карман плаща, он достал небольшую, богато украшенную серебряную шкатулку, покрупнее табакерки, но поменьше портсигара.
«Ты знаешь, что это?»
«Лучше бы не знал».
«Пусть она хранится у тебя».
«Я не хочу».
«У тебя нет выбора», — сказал маркиз.
Старик осторожно взял шкатулку двумя руками, словно она могла в любую секунду взорваться. Маркиз легонько пнул Ричарда в бок массивным сапогом.
«А теперь», — заявил он, — «нам пора идти».
С этими словами он зашагал прочь. Ричард встал и пошел за ним, стараясь держаться как можно дальше от края крыши. За каминными трубами оказалась дверь, ведущая в башню. Маркиз открыл ее, и они стали спускаться по винтовой лестнице.
«А что это за старик?» — спросил Ричард, пытаясь разглядеть в полумраке очередную ступеньку.
Звук шагов эхом разносился по всей башне. Лестница слегка подрагивала. Маркиз Карабас фыркнул.
«Ты ничего не слышал», — сказал он. «У тебя и так одни проблемы. Чем больше ты делаешь, чем больше говоришь и слышишь, тем больше проблем себе создаешь. Молись, чтобы еще не было слишком поздно, потому что ты и так уже далеко зашел».
Ричард склонил голову на бок.
«Простите», — проговорил он. «Я понимаю, что такое спрашивать неприлично, но все же. Вы в своем уме?»
«Может и нет, но вряд ли. А что?»
«Потому что кто-то из нас двоих точно сумасшедший».
Было уже совсем темно, и Ричард, попытавшись нащупать ногой следующую ступеньку, ее не обнаружил.
«Береги голову», —
предупредил маркиз и открыл дверь. Больно ударившись головой о низкую притолоку, Ричард охнул и вышел наружу, заслонив рукой глаза от яркого света. Он потер лоб, потом протер глаза. Дверь, через которую они прошли, вела в небольшой чулан в подъезде его собственного дома. Тут хранились метлы, веники, тряпки, старая швабра и всякие чистящие средства. Ричард оглянулся и с удивлением обнаружил, что никаких ступенек в чулане нет и в помине. На задней стене висел лишь старый календарь, совершенно бесполезный, если, конечно, когда-нибудь снова не наступит 1979 год. Маркиз внимательно разглядывал листок «Вы не видели эту девушку?», висевший у двери Ричарда.
«Не самый удачный ракурс», — заметил он.
Ричард закрыл за собой дверь чулана, вынул из кармана ключи, отпер замок и зашел в квартиру. Наконец-то он дома. Бросив взгляд на кухонное окно, он с облегчением отметил, что снаружи снова темно.
«Ричард!» — воскликнула дверь. «Ты привел его!»
За время его отсутствия она помылась и даже, кажется, попыталась очистить одежду от грязи и крови. Руки и лицо ее сияли чистотой. Тщательно вымытые волосы оказались золотисто-каштановыми, даже скорее темно-рыжими, с медным отливом.
«Интересно, сколько ей лет?» — подумал Ричард. 15, 16 или больше? Непонятно».
Она надела свою коричневую кожаную куртку, ту самую, в которой была, когда Ричард ее нашел. Огромную, мешковатую куртку, похожую на летную, и выглядела в ней еще более хрупкой.
«Привел», — отозвался Ричард.
Маркиз Карабас опустился перед девушкой на одно колено и склонил голову.
«Мое почтение, леди», — сказал он.
Казалось, девушке стало неловко.
«Прошу вас, маркиз Карабас, встаньте! Я так рада, что вы пришли!»
Он быстро поднялся и сказал.
«Насколько я понимаю, вы произнесли слова «долг» и «огромный». Это так? Или вы имели в виду что-то другое?»
«Мы поговорим об этом позже», —
сказала дверь, подошла к Ричарду и взяла его за руки.
«Спасибо, Ричард. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я сменила простыни на кровати. Жаль, что я ничего больше не могу для тебя сделать».
«Ты уходишь?»
Она кивнула.
«Теперь я в безопасности, более или менее. Ну, по крайней мере, на какое-то время».
«И куда вы пойдете?»
Мягко улыбнувшись, она покачала головой.
«Не спрашивай. Я ухожу, и больше ты меня не увидишь. Ты просто молодец».
Она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку, как, прощаясь, целуют друг друга хорошие друзья.
«А если мне когда-нибудь понадобится с тобой связаться?»
«Не понадобится. Никогда. И еще...»
Она немного помолчала, а потом проговорила.
«Прости меня за все, ладно?»
Ричард смущенно опустил голову и уставился на свои туфли.
«Мне не за что тебя прощать», — пробормотал он и неуверенно добавил. «По-моему, все было отлично». Когда он поднял голову, в комнате уже никого не было.